Глава 15. Витхоуза страшно расстроил меня. У него дрожали руки, лицо нервно дергалось. По моему мнению, ему следовало бы соблюдать постельный режим, и я сказал ему об этом. Но он с жаром заявил, что отлично себя чувствует. «Уверяю вас, сэр, я в жизни не чувствовал себя лучше». Это было настолько далеко от истины, что я даже не нашелся, что ответить. Я искренне восхищаюсь людьми, которые не сдаются перед болезнью, но Хоус зашел в этом слишком далеко. «Я пришел, чтобы сказать, как сильно я вам сочувствую из-за происшествия в вашем доме». «Да», — кивнул я, — «не очень-то приятное событие». «Это ужасно, просто ужасно. Кажется, мистера Рейдинга так и не арестовали». «Нет, это оказалось ошибкой. Он сделал довольно глупое заявление». «А полиция уверена, что он невиновен?» «Абсолютно». «Позвольте спросить, почему?» «Разве, я хочу сказать, они кого-нибудь подозревают?» «Я никогда бы не предположил, что детали расследования этого убийства могут вызвать у Хоуза столь живой интерес. Возможно, это из-за того, что убийство случилось в моем доме. Стремление Хоуза узнать новости было не меньшим, чем у въедливого репортера». «Не могу похвастаться, что пользуюсь доверием инспектора Слака. Насколько мне известно, он никого конкретно не подозревает. В настоящий момент инспектор занят тем, что ведет поиски». «Да, да, конечно. Но кто, как вам видится, мог совершить такое зло?» Я покачал головой. «Полковник Протеро не пользовался любовью окружающих, это мне известно. Но чтобы убить...» «Чтобы решиться на убийство, нужно иметь очень сильный мотив». «Я тоже так думаю», — сказал я. «А у кого мог быть такой мотив? У полиции есть какие-нибудь предположения?» «Не могу вам ответить». «Он наверняка нажил себе массу врагов. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее убеждаюсь в том, что он из тех, у кого всегда есть враги. В судебном присутствии полковник прославился своей жесткостью». «По всей видимости». «Как, вы забыли, сэр? Ведь он только вчера утром рассказывал вам, как ему угрожал этот Арчер». «Да, теперь вспоминаю», — сказал я. «Конечно, помню. Вы как раз стояли недалеко от нас». «Да, я слышал, что он говорил. Его нельзя было не услышать, ведь у него был ужасно громкий голос, не так ли? Помню, как меня поразили ваши слова». О том, что когда придет его час, с ним обойдутся по справедливости, а не милосердно. «Разве я так говорил?» — спросил я, хмурясь. «Насколько я помнил, мои слова были чуточку иными. Вы, сэр, произнесли это очень выразительно. Меня ошеломили ваши слова. Справедливость жестока. Надо же, и почти сразу после этого беднягу убили. Такое впечатление, будто вы все предвидели». «Ничего я не предвидел», — резко произнес я. «Мне совсем не нравится склонность Хоуза к мистицизму. Он увлекается фантазиями». «Вы рассказали полиции об этом Арчере, сэр?» «Я ничего о нем не знаю». «Я имею в виду, вы пересказали полиции то, что говорил полковник Протеро, что Арчер угрожал ему?» «Нет», — покачал я головой, — «не пересказал». «Но вы собираетесь это сделать?» Я молчал. Мне претило травить человека, против которого уже были задействованы все силы закона и правопорядка. Я не выступал в защиту Арчера. Он был неисправимым браконьером, никчемным бездельником, каких много в любом приходе. Что бы он ни говорил в приступе ярости, когда ему выносили приговор, я не мог утверждать наверняка, что он испытывал те же чувства, когда выходил из тюрьмы. «Вы слышали разговор», — наконец заговорил я. «Если вы считаете своим долгом сообщить о нем полиции, то именно так вам и следует поступить. Лучше, чтобы это исходило от вас, сэр». «Вполне возможно, но, по правде говоря, в общем, у меня нет желания делать это. Может оказаться, что я накидываю петлю на шею невиновного». «Но если он застрелил полковника Протеро...» «Вот именно если!» «Нет никаких доказательств, что это дело его рук. Его угрозы...» Строго говоря, угрозы исходили не от него, а от полковника Протера. Тот грозился, что покажет Арчеру, чего стоят его угрозы, когда еще раз поймает его. «Я не понимаю вашего отношения, сэр». «Вот как?» — устало произнес я. «Вы молоды. Вы ревностно отстаиваете правое дело. Когда вы доживете до моих лет, поймете необходимость презумпции невиновности». «Это не... я имею в виду...» Он замолчал, и я удивленно посмотрел на него. «Я хотел спросить, у вас есть какие-нибудь идеи, ваши собственные, насчет личности убийцы?» «Господь всемогущий, нет». Однако Хоус не отставал. «А насчет мотива?» «Нет. А у вас?» «У меня совсем никаких. Мне просто было интересно, не делился ли с вами полковник Протеро в той или иной степени, не упоминал ли вчера утром его откровение, чего бы они ни касались, слышала вся деревня», — сухо заметил я. «Да, да, конечно. А вы не думаете, что это Арчер?» «Полиция очень скоро выяснит все, что касается Арчера», — сказал я. «Если бы я сам слышал, как он угрожает полковнику Протеро, тогда было бы другое дело. Но не сомневайтесь, если он действительно угрожал, его угроза наверняка слышала полдеревни, и весть об этом обязательно дойдет до полиции. Вы, конечно, вправе поступать, как считаете нужным». Но у Хоуза, как это ни удивительно, не было желания что-либо делать самому. И вообще его отношение к случившемуся казалось мне странным. Я вспомнил то, что Хейдек рассказывал о его болезни. Возможно, именно в этом и кроется объяснение. Хоус пошел к выходу с явной неохотой, словно хотел еще что-то мне сказать, но не знал, как об этом заговорить. Прежде чем он ушел, я договорился с ним о том, чтобы он провел службу для Союза матерей, после которой должно состояться собрание относительно помощи больным. У меня были свои планы на оставшуюся часть дня. Распрощавшись с Хоузом и выбросив его проблемы из головы, я собрался к миссис Лестрендж. На столе в холле лежали нераскрытый «Гардиан» и «Черч Таймс». По дороге я вспомнил, что вечером накануне убийства миссис Лестрендж встречалась с полковником. Вполне вероятно, что в ходе их общения выяснилось нечто, что позволит пролить свет на убийство. Меня сразу проводили в гостиную, и миссис Лестрендж встала, чтобы поприветствовать меня. Я еще раз подивился умению этой женщины создавать необыкновенную атмосферу. Платье из абсолютно черной ткани подчеркивало удивительную белизну ее кожи. На ее застывшем лице жили только глаза, и сегодня их взгляд был настороженным. Другие признаки душевной неуспокоенности отсутствовали. «Вы оказали мне огромную любезность, мистер Клемент, что пришли», — сказала она, когда мы обменялись рукопожатием. «На днях я собиралась поговорить с вами, а потом решила этого не делать. Теперь я понимаю, что поступила неправильно. Как уже говорил вам, я буду рад сделать все возможное, чтобы помочь вам». «Да, говорили, и вы говорили это со всей искренностью. На этом свете, мистер Клемент, мало тех, кто искренне желает помочь мне». «Мне в это с трудом верится, миссис Лестрендж. Но это так. Большинство, во всяком случае большинство мужчин, преследует только собственные интересы». В ее голосе прозвучала горечь. Я промолчал, поэтому она сказала: «Присаживайтесь». Я сел. Миссис Лестрендж заняла кресло напротив. Поколебавшись мгновение, она заговорила медленно и отчетливо, как будто взвешивала каждое слово. «Мистер Клемент, я оказалась в очень своеобразном положении и хочу попросить у вас совета. Я хочу, чтобы вы сказали, как мне быть дальше. Прошлое — это прошлое, и от него никуда не деться. Вы меня понимаете?» Прежде чем я успел ответить, дверь открыла та самая горничная, которая впустила меня в дом, и с испуганным видом сообщила: «О, мэм, там инспектор из полиции. Он сказал, что должен говорить с вами». Наступила тишина. Лицо миссис Лестрендж не изменилось. Только глаза очень медленно закрылись и открылись. Она, кажется, заглотнула раз или два, а потом произнесла тем же четким и спокойным голосом: «Проводи его сюда, Хильда». Я встал, но она величественным жестом дала мне понять, чтобы я оставался на месте. «Если вы не против, вы оказали бы мне услугу, если бы остались». Я снова сел. «Конечно, если желаете», — пробормотал я, и в этот момент быстрым, почти военным шагом вошел Слаг. «Добрый день, мадам», — начал он. «Добрый день, инспектор». Тут он увидел меня и нахмурился. У меня не осталось ни малейших сомнений в том, что Слаг меня недолюбливает. «Надеюсь, вы не возражаете против присутствия викария?» Думаю, инспектор просто не мог в открытую заявить, что возражает. «Нет», — проворчал он, — «хотя, возможно, было лучше...» Миссис Лестрендж не обратила внимания на его намек. «Чем я могу быть полезна вам, инспектор?» — спросила она. «Это касается убийства полковника Протера, мадам. Мне поручены расследование и опрос свидетелей». Миссис Лестрендж кивнула. «Для порядка я спрашиваю об этом у всех. Скажите, где вы были между 6 и 7 часами вечера? Только для порядка, как вы понимаете». «Вы хотите знать, где я была вчера вечером между 6 и 7? «Да, мадам, прошу вас ответить». «Дайте-ка вспомнить», — миссис Лестрендж задумалась на мгновение. «Здесь, в доме?» «О!» — я увидел, как у инспектора заблестели глаза. «А ваша горничная, у вас ведь только одна горничная, как я понимаю, может подтвердить ваше заявление?» «Нет, вчера во второй половине дня у Хильды был выходной». «Ясно». «Так что, к сожалению, вам придется поверить мне на слово», — любезно проговорила миссис Лестрендж. «Вы со всей ответственностью заявляете, что находились дома во второй половине дня?» «Вы, инспектор, говорили о промежутке между 6 и 7. В середине дня я выходила на прогулку и вернулась домой незадолго до 5. «Значит, если некая дама, миссис Хартнелл, например, утверждает, что приходила сюда около 6 часов, звонила в дверь, но ей никто не открыл, и она была вынуждена уйти, вы скажете, что она ошибается, не так ли?» «О, нет», — покачала головой миссис Лестрендж. «Но если дома горничная, она может сказать, что никого нет. Но если человек один, и так уж случилось, не желает принимать гостей, что ж, единственное, что остается — позволить гостям звонить, сколько вздумается». Инспектор был слегка разочарован. «Пожилые дамы навевают на меня страшную скуку», — сказала миссис Лестрендж. «А мисс Хартнелл отличается особым занудством. Она, должно быть, нажала на звонок как минимум 6 раз, прежде чем ушла». Хозяйка дома мило улыбнулась инспектору. Тот решил зайти с другой стороны. «А если кто-то утверждает, что видел вас вне дома примерно в это время?» «Вот как? Но ведь меня никто не видел, не так ли?» Миссис Лестрендж быстро нащупала слабое место в его рассуждениях. «Никто не видел меня вне дома, потому что я была дома». «Именно так, мадам», — инспектор придвинул свой стул поближе к ее креслу. «Как я понимаю, миссис Лестрендж, вы приходили к полковнику Протеро Волт-Холл вечером накануне его смерти». Миссис Лестрендж спокойно ответила: «Действительно, так и было». «Вы можете назвать мне причину вашей встречи?» «Она касалась личных дел, инспектор». «Боюсь, я вынужден попросить вас рассказать мне, в чем состоит характер ваших личных дел». «Я не буду ничего вам рассказывать. Могу только заверить вас в одном. Все, что было сказано на той встрече, не имеет ни малейшего отношения к преступлению». «Не уверен, что вы достаточно компетентны, чтобы судить об этом». «Как бы то ни было, вам придется поверить мне на слово, инспектор».
«Получается, что я должен верить вам на слово во всем».
«Действительно, получается так», — согласилась миссис Лестрендж с той же спокойной улыбкой. Инспектор Слаг стал пунцовым.
«Это серьезный вопрос, миссис Лестрендж. Мне нужна правда». Он стукнул кулаком по столу. «И я добуду ее».
Женщина ничего на это не сказала.
«Как вы не понимаете, мадам, что ставите себя в очень сомнительное положение?»
И опять же миссис Лестрендж ничего не сказала. «От вас потребуют дать показания на дознании».
«Да». Всего один слог. Невыразительный, равнодушный. Инспектор изменил тактику.
«Вы были знакомы с полковником Протеро?»
«Да, я была знакома с ним. Близко знакомы».
Она ответила после небольшой паузы. «Я не виделась с ним несколько лет».
«Вы были знакомы с миссис Протеро?»
«Нет».
«Прошу меня простить, но время для визита было необычным».
«На мой взгляд, в этом нет ничего необычного».
«Что вы имеете в виду?»
«Я хотела застать полковника Протера одного. Я не хотела видеться с миссис Протера или с мисс Протера. Я считала, что так лучше всего достигну своей цели».
«Почему вы не хотели видеться с миссис или мисс Протеро?»
«Это мое личное дело, инспектор».
«Значит, вы отказываетесь сообщить что-либо еще?»
«Абсолютно». Слак встал.
«Вы, мадам, поставите себя в скверное положение, если не будете соблюдать осторожность. Все это плохо выглядит, очень плохо».
Миссис Лестрендж рассмеялась.
«Я мог бы предупредить инспектора о том, что эта женщина не из тех, кого легко напугать. Итак, — произнес он, давая волю своему негодованию, — потом не говорите, что я вас не предостерегал. Это все». «Желаю здравствовать, мадам, и помните, что рано или поздно мы доберемся до истины».
Он ушел. Миссис Лестрендж поднялась и протянула мне руку.
«Я вынуждена отпустить вас. Да, так будет лучше. Видите ли, сейчас уже слишком поздно для советов».
Я решилась.
Через секунду она с несчастным видом повторила: «Решилась».